Новая жизнь. Беседа 722. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с равным доктором Михаилом Лайтман. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Лешет. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с равным Лайтманом о народе Израиля в пустыне. Может быть, сделаем несколько выводов касательно нашей жизни сегодня. Мы хотим, чтобы было лучше. Яэль, пожалуйста. На одной из прошлых передач вы нам описали весь процесс выхода из Египта, начиная с внутреннего процесса, который происходит в самом человеке. Это начинается с того, что эгоизм очень возрос, и это привело к нехорошему ощущению, состоянию, они захотели выйти из него, и прошли процесс выхода после 10 ударов, прошли Красное море и достигли пустыни. Вы нам рассказали, что пустыня — это место, в котором они уже стараются во время странствия по пустыне, они понимают, что эгоизм — это плохо, они стараются видеть, как они могут действительно немного его обуздать, по крайней мере, быть в каких-то дружественных отношениях хороших, может быть, не в глубоком объединении, преданности, а такие хорошие отношения между ними, главным образом, чтобы связь не нарушалась, чтобы не скатываться обратно в плохое состояние. Сегодня мы хотим понять это внутреннее состояние, которое называется пустыня. Что это за пустыня? Я хочу начать с вопроса, что такое пустыня в вашем понимании? Пустыня — это состояние, когда человек чувствует, что в его прошлом эгоизме, в том виде, в котором он находится, не может быть использован. И нет плодородной почвы, на которой он может оживить себя. Нет воды, нет урожая. И получается так, что у них ничего нет. Таково состояние людей в пустыне. И вся их еда в том, как оживить себя. Я чувствую себя в пустыне. Ну, что значит, у меня есть достаток, жена, дети, есть счет в банке. Все, что есть у человека. Он вполне устроен, но я нахожусь в пустыне. Что значит, я нахожусь в пустыне? Это значит, я не могу оживить себя, свою душу. В этой жизни нет ничего, чем я бы мог насладиться, что дало бы мне какой-то свет жизни, для чего я живу, зачем я живу, какова цель жизни, что со мной будет. То есть я живу своей жизнью, что-то, может быть, позволяю себе выпить или выкуриваю сигареты с марихуаной или принимаю антидепрессант и чувствую, что у меня нет смысла в жизни. Почему? Потому что мне надоело быть в конкуренции со всеми. Я знаю, что в этой конкуренции я ничего не выигрываю. Ну так что с того, что я делаю все ради жены и детей? Когда я смотрю немножко выше, в более широкой перспективе, я не знаю, для чего мы живем. И мне это очень грустно. Так наше желание возросло в течение всей истории, когда мы развивались. И сегодня много людей в мире чувствуют это. И мы строим нашу жизнь поэтому, так что мы стараемся себя успокоить. У нас есть интернет, и телевидение, и газеты, и футбол, и чемпионаты разные. чего только нет. Путешествия по всему миру. И все же вместе с тем человек чувствует, что он делает это потому, что все делают, но он это делает так, что так, как все остальные. По крайней мере, он не чувствует зависти по отношению к другим. Но наслаждения нет. Он уже все попробовал, то маленькая земля уже мала для него. И состояние земли таково, что куда еще можно поехать, что еще можно посмотреть. Людей улыбающихся не вижу, чтобы меня хорошо приняли, я тоже не вижу. И какие-то посещать культурные места, театр или какие-то мероприятия. Не чувствую, что это интересно мне. Я вдруг чувствую, что весь этот мир становится пустыней. Я не могу оживить себя. Это проблема. Постепенно мы иссушаемся. И мы видим, насколько в мире возрастает количество самоубийств. Люди хотят убежать в ИГИЛ или в такие организации, потому что там есть какая-то цель, какие-то перспективы. И это их привлекает, в особенности молодежь. А нам нечего делать. Наши дети, они очень поверхностные, они все замкнуты в своих телефонах и находятся в отрыве друг от друга. Получается, что состояние такое безысходное. И нам не важно, что мы живем вместе 40 лет, 80. Нам говорят, что вместо 80 мы будем скоро жить 150. Если жизнь настолько пуста, без наслаждений, без наполнения, без программы, без содержания, я спрашиваю себя, в чем смысл жизни? Мы видим, что вся природа очень мудра. Каждая клетка, каждый организм сделан очень мудро. Не живое растительно говорящее, животное. Все это сделано с большой мудростью. Но для чего это существует, это скрыто от нас. Как будто кто-то сделал большую работу, потом прекратил, и все. Все, что мы исследуем в природе, мы видим, что вещь так просто не заканчивается. Это стремится к еще более развитому состоянию. А здесь мы этого не видим. Поэтому я чувствую потребность к движению вперед, понять, в чем смысл жизни. А если этого нет, то засыпают и уходят в наркотики и в отчаяние. Поэтому наша жизнь сегодня — это пустыня. С одной стороны, у меня большой эгоизм. С другой стороны, я не чувствую ничего. Не могу этим наслаждаться. И это очень тяжелая работа. Но если я вхожу в состояние, что это называется сыны Израиля в пустыне, это уже большое исправление моего эгоизма. Я начинаю приподниматься над ним. И начинаю властвовать. Я не хочу жить свою жизнь, быть внутри эгоизма и видеть в нем результаты. Я продвигаюсь в том, что каждый раз, когда во мне пробуждается эгоизм, я приподнимаюсь над ним. Я использую его так, что я не хочу, чтобы он вводил меня в конкуренцию, в столкновение с другими людьми. Я хочу быть со всеми в таких отношениях, что мы все относимся к одному народу, но отношение между нами хорошее. Не то, что мы все преданы друг другу, но мы как-то более-менее наш эгоизм вводим в состояние, которое называется «Хафец Хесед». Я не хочу ничего для себя. И нахожусь в состоянии, что я готов принимать участие в жизни других. Это исправление особенно. Так оно называется. И все мое пропитание, чем я могу оживить себя, свою душу, свой хисарон, свое желание, в том, что я действительно нахожусь в состоянии, это выше Египта, хотя это пустыня, но я живу в желании отдачи. Это называется духовность. Я получаю подпитку от моих устремлений, вопросов, тому, что я все же поднимаюсь выше моего эгоизма и отношусь ко всем так хорошо. Это есть 40 лет пустыни. А почему нужно было 40 лет? 40 лет — это не время, это уровень. В Торе никогда не говорят о времени, говорят об уровне, о мощи. Когда мы входим в состояние, что мы можем приподняться над нашим большим эгоизмом и быть выше него, когда мы еще не можем властвовать над ним, но можем приподняться над ним, это называется, что мы прошли 40 лет пустыни. То есть это некий внутренний процесс, да, который проходит народ и проходит каждый из людей, и они проходят 40 лет внутреннего развития, пока входят. Правильнее будет сказать, что фараон включается, Малхут включается в бину, фараон включается в силу отдачи, а как проще, что мы отменяем все желание властвовать над нами эгоистически. Это есть 40 лет пустыни. А потом я объясню это за тем, что происходит в земле Израиля. Когда мы входим в землю Израиля, это означает, что мы берем силы фараона и обрабатываем их правильным использованием любви к ближнему. И здесь мы нейтрализовали фараона, чтобы он не мешал нам. Это эгоизм, да. А следующий этап — это то, что мы уже используем его в противоположном виде, в виде отдачи любви. То есть это некий промежуточный этап. Да, между местом, где вы используете эгоизм во зло другим и на благо себе, и конечный этап — это использование эгоизма на благо других. А мы находимся на каком-то переходном этапе. И вы объяснили, что там идет непростой конфликт человека. Да, разумеется, постоянно речь идет о внутреннем конфликте человека. Я хочу перейти к дополнительной сцене, когда сыны Израиля идут по пустыне, перед ними есть огненный столб, и столб, дымовой столб, да. Днем такой, а ночью такой. Огненный столб днем им показывает путь, а ночью столб дыма. И я бы хотела, чтобы вы объяснили нам, что такое огненный столб и столб дыма. Столб дыма и столб огня — это одно и то же. Различие между ними — в каком состоянии человек, дня или ночи, это внутреннее состояние человека, когда у него есть связь с высшей силой, которая показывает ему правильное направление, на которое человек настроен. Если это тьма, Тьма — это значит, человек не чувствует ничего в жизни, находится в темном состоянии и не знает, как противодействовать своему эгоизму. И это опасное состояние. Правильно это или неправильно, он ведет себя с эгоизмом, он боится попасть вновь, попасть под его влияние, вернуться в прошлое состояние и не осознание высшей силы будущего мира, высшего мира. Как сказано, мир свой увидишь при жизни. Это означает, что он идет в гвурот, то есть в доблести. Это очень мощные силы. Силы очень высокие, огня. Когда идет большое давление с его стороны и на фоне тьмы, которая у него есть, на фоне силы отдачи, любви, просто раскрывается ему как огненный столб. Все это находится внутри человека и зависит от свойств человека и от состояния, в котором человек находится. Если человек находится в состоянии, что все для него тьма, и он все равно держится за высшую силу, отдачу, любовь, высшее знание, тогда высшая сила кажется ему огнем. А ночь темна. Что это значит? Что-то сжигающее, что-то светящее. Он идет вслед за ним, даже в пустыне. Он не знает, не понимает, и в пустыне темно. Когда он идет по пустыне, ничего не зная, не понимая, но он все же согласен идти. И в лучшем состоянии, когда ему что-то светит, в общем, это день, и тогда высшая сила раскрывается ему более просто, более удобно, которое называется столб дыма. То есть, если он находится, хочу понять правильно ли я вас поняла, если он находится в состоянии внутренней тьмы, когда он не видит, не знает, как вести себя с эгоизмом, когда чувствует, что пока еще непонятно ему, у него нет любви, он начинает боится вновь попасть под власть эгоизма. Тогда он держится за тот свет, который представляет сила любви. И ему удается выйти из этого темного состояния. А если находится в состоянии тьмы, не во тьме, а да, он должен знать, как продвигаться. Потому что его действия не позволяют ему это делать. В пустыне я не знаю, что происходит. Я должен идти без признаков своего эгоизма, своего разума, своего разума и сердца. Я должен здесь найти признаки высшей силы, высшие критерии отдачи и любви, и так идти. Это означает, что я иду ночью перед не светит столб огня, а днем столб дыма. Так это противоположное состояние? Да, но и раньше так было. Я просто не знал об этом. Всегда высшая сила сопровождала меня на каждом углу. А сегодня я уже отдаю себе отчет, что сила дачи любви сопровождает меня. От нее я зависим. И я уже вижу ее как огненный столб или как столб дыма. Я отдаю себе отчет в том, что она меня ведет по пути. Почему столб? Что символизирует столб? Столб огня. Есть в этом символы, это средняя линия, это связь 10 совершенных сферов, которые так раскрываются. И из ворот это превращается в что-то более четко определенное. И куда эта сила огня их ведет? Ведут вперед в направлении к земле Израиля. И когда я так иду, я исправляю желание получать мое большое, которое называется фараон, и я настраиваю его таким образом, чтобы оно включилось в уровень бины и отдачи. И таким образом, это уже первое исправление, которое называется отдача ради отдачи.
То есть,
вследствие того, что я меня сопровождают, я абсолютно зависим от высшей силы. Это необходимая часть процесса моего развития к земле Израиля. Это есть желаемое состояние. Я иду в направлении земли Израиля, и я исправляю себя постоянно. Эти исправления называются «народ Израиля в пустыне». Это не пустыня физическая и не народ Израиля. Говорится о человеке или о группе людей, которая является народом. Сегодня, например, мы должны себя исправить. И мы должны прежде всего раскрыть, что мы находимся в изгнании, мы находимся в Египте, мы находимся под властью нашего эгоизма, который называется фараон. А потом постепенно, так мы должны делать. Постепенно означает порядок действий. Они могут быть очень быстрыми, но мы должны это сделать как можно быстрее. Народ Израиля постоянно жалуется в пустыне. Жалуются, что нет воды, жалуются, что вода непригодна для питья, и делают пригодное для питья. Они вспоминают о котлах с мясом, и Творец дает им ман. Что это за претензии? Они оправданы? Со стороны желания получать, со стороны фараона раскрывается и претензия. А затем раскрывается исправление. Никогда им не дают. Им раскрывается зло для того, чтобы они его исправили. Но когда они видят зло, они кричат, и этот крик — это обращение к высшей силе, к Творцу, который их исправляет. Естественно, на каждом этапе есть раскрытие зла. А затем высшая сила приходит и исправляет.
А
что это за ностальгия о котлах с мясом? Они хотят заполнить желание получать лишь сейчас, они хотят заполнить его уже правильно. В течение всего пути идут претензии, потом происходит чудо. Они обращаются к высшей силе, к силе любви, и вдруг происходит какое-то чудо, и они получают то, что они просили. В чем смысл этих чудес, какова их цель? Почему они не могут случиться без предварительных претензий? Но разумеется, что такое чудо? Чудо — это что-то, что не по природе вещей. Когда мы показываем иногда что-то ребенку, он смотрит и поражается. А мы нет, потому что у нас есть опыт, мы знаем, что у этого явления есть место в жизни, а для него такого нет. Я первый раз включаю монитор компьютера, он видит картину и поражается. Но сегодня они уже очень быстро привыкают ко всему этому. Для него это чудо. Для него это чудо. Как он видит картину, и какая-то кукла поет, и он видит медведя или животных. Для него все эти вещи — это чудо. То есть чудо — это не по природе вещей, потому что в природе их не существует, а у него вдруг это существует. И так происходит. То же самое чудеса, которые мы видим в каждом состоянии, в каждом месте. То, что раскрывается каждый раз новое явление, это называется, что с нами происходит чудо. Мы не называем каждое явление чудом, но если это происходит в глобальном плане по отношению ко всему народу, не так, что это новое общее явление, которое действует на всех. Поэтому это чудо выхода из Египта, чудо Ханухи, чудо Пурима, такие особенные. Обычно мы находимся в очень безнадежном состоянии, можно сказать, ужасном. И вдруг происходит чудо. То есть они жалуются, выдвигают претензии, и потом чудо. Это могло бы быть и без претензий. Нет. Эти претензии — это подъем мана, это просьба, чтобы это случилось. Они хотят, чтобы это случилось по-особенному, в исправлении наших килим, чтобы мы были даже в таких случаях все связаны и были одним сообществом единым. Они должны войти в землю Израиля, а вхождение в землю Израиля происходит только если они сконсолидированы. И как это свойство содействует объединению? Они чувствуют себя зависимыми от силы отдачи, которой в них нет. В них есть только злое начало, создал злое начало. И чувствуют зависимость от высшей силы, которая дает им и ее природу. Это называется «вернулись сыны Израиля до Творца своего». И как это содействует объединению? В получении силы отдачи взаимной они могут начать сближаться друг с другом. Объединение происходит с ними только в земле Израиля. Земля Израиля означает, что они сражаются за то, чтобы быть как один человек с одним сердцем. А в пустыне? В пустыне они пока еще сближаются друг с другом, но не включаются друг с другом. Нам придется еще говорить об этом. Наше время подошло к концу. Спасибо вам, Рав Лайтман, спасибо, Яэль, спасибо и вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. До свидания.